Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 67-й выпуск самого научного бородатого подкаста во вселенной The Big Beard Theory. Как обычно, выходит это все на сайте beardycast.com. Как обычно, веду его для вас я, Антон Поздняков, и как обычно, выходит это дело по четвергам, как и 66 недель до этого. Сегодня я традиционно расскажу вам о последних интересных новостях, которые произошли в мире космоса и науки за последнюю неделю, и также попробую немножко необычный формат. В принципе, он будет схож, скажем так, основными темами, как я их называю. То есть у нас будет такая большая часть, в которой я вам расскажу об интересной концепции, которую я почерпнул из научной статьи. Нашел ее на просторах интернета, и в ней реально есть такая вот интересная идея, которой я хотел бы с вами поделиться. Если вам понравится такой формат разбора каких-то специфических, необычных научных статей, обязательно напишите об этом. Можете сделать это в комментариях на сайте beardycast.com, либо же можете написать в Telegram, как в групповой чат, так и мне в личку. Можете написать в Твиттере с адресом beardytheory, просто ставьте меншн или ставьте хэштег TheBigBeardTheory. В общем, любым способом, которым сможете до нас достучаться, до команды Beardycast'а, способов у нас много, мы присутствуем во всех общепринятых социальных сетях, мы активно развиваем Telegram, в общем, связаться с нами несложно. Если вам понравится такой формат, как будет сегодня, обязательно напишите об этом, потому что любая обратная связь, любой фидбэк очень важен для меня в первую очередь, потому что он говорит мне о том, что вы предпочитаете, какой формат вам нравится, в какую сторону, соответственно, в дальнейшем развивать наш подкаст. В общем, давайте пробовать. Для начала, конечно же, пройдемся по новостям. Первая новость на сегодня, наверное, самая громкая, уж точно громкая в абсолютном значении, заключается в том, что NASA успешно протестировала SLS, Space Launch System, ту самую-самую мощную ракету в мире, которая запустит капсулу Орион к Марсу. Именно ее планирует использовать NASA в своем проекте путешествия к Марсу, отправлять людей к Марсу. Не только Илон Маск, естественно, грезит колонизацией Красной планеты, но и у NASA есть, как вы видите, свои проекты в этом плане. Не так давно тестировалась капсула Орион, запускали ее на орбиту Земли, пропускали через пояса Ван Аллена и потом возвращали на Землю. Сейчас же на Земле протестировали ускоритель SLS, произвели это успешно все. Тестирование ракет таких происходит в горизонтальном режиме, то есть ракету кладут на бок и включают двигатель. Соответственно, смотрят, сколько выдает она тяги, кучу данных собирают, естественно, для улучшения различных параметров. В первую очередь, конечно же, проверяется двигатель, то, как он с какой эффективностью он сжигает топливо, с какой эффективностью он превращает это топливо в тягу. В общем, на данный момент это был, наверное, самый важный этап в миссии SLS, и в дальнейшем уже будут какие-то летные испытания. Как я уже говорил, это будет самая мощная ракета, которую только произведет человечество на момент, когда SLS наконец стартует, и в минимальной своей конфигурации она сможет вывести на орбиту 70 тонн, что довольно много. В максимальной же комплектации, после того, как ее апгрейднут, а будет она состоять из, скажем так, набора модулей, она сможет поднять до 105 тонн. Что же касается самой конфигурации ракеты, в ее сердце будет располагаться 4 двигателя RS-25, это основные двигатели ракеты, и кроме этого к ней также будут присоединены 5 вот этих самых ускорителей, о тестировании которых идет сейчас речь, и комплектация ракеты будет зависеть в первую очередь от количества этих самых ускорителей, то есть RS-25, 4 штуки будут всегда присутствовать, а вот уже от количества дополнительных ускорителей будет зависеть подъемная мощность данной ракеты. Планируется ее использовать, в принципе, не только к путешествию на Марс. Любая миссия, связанная с глубоким космосом, где нужно выводить большую массу на большую высоту и на большой скорости, конечно же, в таких случаях SLS будет выгодно. Но понятное дело, что пока что у нас все первые запуски непосредственно еще впереди. Однако уже в 2018 году планируется запуск SLS с Орионом на борту, с капсулой Орион. Будет это непилотируемый полет, то есть это будет либо какая-то грузовая миссия, либо какая-то тестовая миссия, как было с первым полетом Ориона. В общем, ждем 2018 года. Надеюсь, что на тот момент у нас ничего не поменяется, потому что, как вы знаете, космические миссии имеют свойство откладываться в силу каких-то технологических проблем, либо же нехватки бюджета. Хотя я не думаю, что в случае с SLS будет какая-то нехватка бюджета. Это один из флагманских проектов НАСА на сегодняшний день. И, в принципе, недостатка финансирования у агентства нет. Поэтому ждем первого запуска. Я думаю, это будет интересно посмотреть. Наверняка у нас будут стримы, но, впрочем, это уже достаточно далекое будущее, чтобы о нем сейчас не говорить в таких подробностях. Еще одна, не то чтобы новость, а предтеча новости, скажем так. Миссия Джуна — это тот самый аппарат, который назван в честь Юноны, жены Юпитера, подлетает к, собственно, Юпитеру. Это новая миссия НАСА, которая призвана в первую очередь раскрыть множество секретов, которые до сих пор таит самая большая планета нашей Солнечной системы, а также посредством раскрытия этих секретов понять вообще, как формировалась наша Солнечная система, поскольку Юпитер может нам дать ответы на много вопросов. Начнется первое сближение с Юпитером полноценное 4 июля, в День независимости США, то есть такой прям сделали эпичный трейлер по этому поводу, я его прикреплю в шоу-ноутах, советую вам посмотреть, реально ребята из НАСА молодцы, смогли сделать в какой-то степени такой виральный ролик, который я, например, мне очень он понравился, и особенно, знаете, в контексте там Дня независимости 2 и всех вот этих вот фильмов. И, в принципе, я думаю, для рынка США это важная дата, поэтому спекуляция вокруг нее тоже вполне уместна с точки зрения популяризации космоса, идеи космоса и освоения нашей Солнечной системы. В общем, ролик крутой, советую посмотреть. Что же касается самой миссии Джуна, то я уже о ней как-то рассказывал. Самое сложное, что ей придется пережить, это радиационный фон вокруг Юпитера. Джуна подлетит гораздо ближе, чем любой другой зонд в истории, собственно, исследования Солнечной системы. И с этим связано сразу несколько проблем. Размер Юпитера, а это, напомню, самая большая планета Солнечной системы, газовый гигант, который имеет огромную массу, вращается очень быстро, и, соответственно, с этим связан целый ряд неприятностей, в которые может попасть зонд. За счет своей массы, во-первых, Юпитер является такой гигантской катапультой, которая может запустить огромные астероиды, огромные куски камня и льда с огромной скоростью, и встреча с ними будет не самым приятным, что можно пережить для зонда. Но помимо этого, за счет того, что Юпитер быстро вращается, у него большая масса и все вот это вот происходит, у него очень сильные электромагнитные поля и очень сильный радиационный фон. Для сравнения, если на Земле стандартная доза радиации, которую мы испытываем, это где-то треть рада, то на Юпитере это 20 миллионов рад. То есть это в той зоне, куда будет подлетать Джуна. Соответственно, давайте честно, никто не знает вообще, выживет ли зонд, и есть такая вероятность, что радиационные поля Юпитера просто поджарят Джуна, и мы не сможем получить от него достаточно данных, по крайней мере, не сможем получить те данные, на которые надеются исследователи, которые запускали миссию. И Джуна будет вести себя следующим образом: он будет вращаться вокруг Юпитера по довольно вытянутой эллиптической орбите, то есть он будет на короткое время подлетать близко, а потом опять удаляться. Также он сможет помимо Юпитера посмотреть на его луны, которые для нас представляют, опять же, большой интерес. Наверное, самая известная луна Юпитера — это Европа, на которой есть ледяная корка, и под ней предполагается, что есть подледный жидкий океан, наверное, самое вероятное место, где можно найти жизнь в нашей Солнечной системе, по крайней мере, на первых порах. То есть, возможно, она, если она существует, то существует много где, но если бы нужно было сейчас взять и поставить ставку на то место в Солнечной системе, где впервые найдут жизнь внеземную, то я бы все-таки ставил даже не на Марс, не на Ганимед, а именно на Европу. Если туда удастся запустить миссию, которая пробурится под лед, я думаю, мы очень много интересного там сможем для себя выяснить. В общем, я думаю, уже на следующей неделе мы узнаем больше о Джуно, о том, как он вошел на орбиту Юпитера. Будем следить за этой миссией. Наверняка множество будет красивых фотографий в итоге. Я думаю, все вы видели фотографии зонда Кассини. Он фотографировал как Юпитер, так и Сатурн. Эти газовые гиганты, в них вот эти вот облака, штормы. Я думаю, все видели большое красное пятно. Этот огромный шторм, в который вмещается много-много радиусов Земли. И он существует уже много столетий, хотя и в последнее время он становится все меньше и, скорее всего, когда-нибудь пропадет. Тем не менее, движение облаков, движение вот этих слоев на Юпитере атмосферных, все это завораживает. И, конечно же, получить максимально детальные снимки будет полезно, как минимум для того, чтобы поставить их обоими на рабочий стол. Ну и как я и обещал, немножко новый формат попробуем. Я копался, как обычно, в интернете, искал какие-нибудь интересные темы, чтобы рассказать их в подкастах, и наткнулся на вот такую вот статью, которая заглавлена «Жизнь под черным солнцем». Написали ее три человека: Томас Апартни, Лукас Ричтерек и Павел Бакала. Я, честно говоря, не уверен, что правильно произношу их фамилию, все они родом из Чешской Республики. Собственно, в различных университетах Чешской Республики они и работают. И опубликована статья была 13 января 2016 года. О чем же она рассказывает? Да, кстати, если вам будет интересно ее почитать самому, я дам, естественно, ссылку в шоу-ноутах. Можете пройти прочитать, она на английском языке. Если вы никогда не читали раньше научных статей, то примерно вот так они выглядят, это стандартное оформление, можете для себя немножко ознакомиться. Там много будет технических моментов, расчетов, которые я в подкасте, естественно, опущу, потому что, ну, во-первых, это не совсем уместно для того, что мы будем обсуждать, а будем обсуждать именно идею, которую они преподносят, но и в аудиорежиме, естественно, цифры и расчеты воспринимаются не очень хорошо. Честно говоря, и в написанном виде оно наверняка может восприниматься несколько сложно. Но в любом случае, если вас заинтересует эта тема и вы знаете английский достаточно технический, чтобы читать на нем научные статьи, то обязательно посмотрите оригинал. Я же статью кратко перескажу и постараюсь вычленить из нее наиболее интересные идеи и немножко добавлю своих рассуждений по этому поводу. Итак, о чем же, собственно, статья? Для начала идет объяснение, что такое жизнь с точки зрения термодинамики в нашем случае. Мы на Земле получаем от Солнца источника энергии с низкой энтропией. Мы получаем эту энергию, а затем ее выплескиваем в виде энергии с высокой энтропией. То есть в нашем случае, получается, у нас есть горячее Солнце и холодное небо. От горячего Солнца мы энергию получаем, в холодное небо мы энергию выбрасываем. Так вот, вот эти чешские ученые предлагают ситуацию, которая диаметрально противоположна, в которой у нас есть холодное Солнце и теплое небо. То есть поток энергии в нашем случае, получается, проходит в обратную сторону. Из горячего неба мы получаем энергию с низкой энтропией, а затем энергию с высокой энтропией мы сбрасываем в это самое холодное Солнце. В каких ситуациях это может быть применимо? Ну, в одном из случаев мы можем рассмотреть молодую Вселенную, в которой фоновая радиация, которую мы сейчас видим в виде микроволнового реликтового излучения, была гораздо теплее. Например, мы можем говорить о том, что когда Вселенной было всего 15 миллионов лет, то вот это самое фоновое излучение, которое сейчас есть в микроволнах, у него была температура порядка 270-300 кельвинов. То есть в нашем случае для нас, людей, это комнатная температура. И если бы тогда у нас, мы представим себе ситуацию, в которой у нас есть черная дыра, мы можем пренебречь радиацией Хокинга, которую она излучает, и представить ее как тело, которое энергию исключительно поглощает. То есть идеальное такое место, куда можно сбрасывать любую энергию. В нашем случае она получается максимально холодным телом, и температуру черной дыры мы, соответственно, ну не только мы, а ученые, которые написали данную статью, они аппроксимируют ее до абсолютного нуля, что в принципе в нашем случае для этих расчетов вполне себе допустимо. Так вот, если мы себе представим планету, которая вращалась вокруг черной дыры, делала она это во времена, когда Вселенная была совсем молодой, то она, потенциальные организмы, которые могли существовать на этой планете, они могли получать из неба температуру комнатную и, соответственно, затем вследствие термодинамических процессов жизни выбрасывать ее вот в черную дыру. Собственно, не так давно в журнале Nature публиковалась статья о том, что да, когда молодая Вселенная существовала, то, возможно, именно тогда началась эпоха организмов, и основывалась эта статья именно на том, что да, когда Вселенной было 15 миллионов лет, то фоновая радиация составляла примерно 273-300 кельвинов. Но в той статье, которая была написана в 2014 году и называлась она «Обитаемая эпоха ранней Вселенной», не учитывалось, что вот эту самую энергию с высокой энтропией нужно куда-то сбрасывать. Соответственно, в данной статье описывается решение такой ситуации, что если бы у нас была все-таки черная дыра, а не просто планета вокруг там звезды или без звезды, потому что в данном случае рассматривается вариант, когда на просто куске камня посреди космоса, за счет того, что температура окружающей Вселенной была достаточно высокой, могла сформироваться жизнь первая. Так вот, с термодинамической точки зрения здесь решается проблема вот сброса энергии с высокой энтропией. Поэтому, если мы говорим именно о ранней Вселенной, то там должны были быть планеты, вращающиеся вокруг черных дыр. В данном случае это было бы вот то самое холодное Солнце, в которое можно было бы все сбрасывать. Другие же возможности — это Вселенная на данный момент и Вселенная в будущем. То есть мы в хронологическом порядке идем, да, объясняя феномены. И в данной статье проводится много расчетов интересных, которые говорят о том, как бы себя вела планета, которая находится вблизи черной дыры и вращается вокруг нее. Опять же, я опущу все эти расчеты, и давайте перейдем сразу вот к выводам, которые можно из них сделать. Если мы возьмем не вращающуюся черную дыру, и даже если мы поместим планету довольно близко к ней, а, соответственно, чем ближе мы к черной дыре, тем быстрее мы должны вращаться по орбите, чтобы не упасть в черную дыру. Так вот, если мы возьмем не вращающуюся черную дыру, то, к сожалению, даже если возьмем, скажем так, лучший сценарий, который можем предположить, то получаемая энергия за счет микроволнового излучения, которое есть на данный момент, даже со всеми релятивистскими эффектами, которые вступают в силу, когда мы вращаемся довольно быстро, энергии получается недостаточно. Но это все меняется, если мы возьмем так называемую черную дыру Кера. Это быстро вращающаяся черная дыра, которая не обладает электрическим зарядом. Примерно такую нам описывали в фильме «Интерстеллар». Гаргантюа был черной дырой Кера. Так вот, если мы поместим достаточно близко планету вокруг такой черной дыры и посчитаем все релятивистские эффекты, то есть так как планета будет вращаться с, скажем так, достаточной долей скорости света, то энергия, даже не столько энергия, сколько доплеровские смещения и релятивистские эффекты будут меняться, будут менять энергию, которая приходит, соответственно, либо по направлению движения, либо против направления движения. То есть у нас с одной стороны будет небо очень горячее по направлению движения, а с другой стороны будет очень холодное. И это позволяет нам, собственно, забирать вот энергию с высокой энтропией из неба. То есть теоретически, если мы возьмем планету с примерными характеристиками Земли и поместим ее достаточно близко к такой черной дыре, то у нее может быть достаточно энергии, чтобы существовала такая цивилизация, как наша, с ее нынешними потребностями в энергии. Но гораздо более интересное предположение дальше, даже дальше находится. Если вы помните, в одном из выпусков я вам рассказывал про сферу Дайсона. Сфера Дайсона — это такая теоретическая конструкция, которая могла бы построить достаточно развитая цивилизация вокруг своей звезды. Таким образом, это была бы такая сфера вокруг звезды, которая бы поглощала всю энергию своего светила, а, соответственно, энергию с высокой энтропией излучала бы в открытый космос. Таким образом, не только бы максимально утилизировала доступную энергию поблизости, но и, скажем так, скрывалась бы от остального мира, то есть была бы, в принципе, не видна астрономам других цивилизаций. И, например, это одно из объяснений парадокса Ферми. В этом же случае, в случае данной статьи, рассматривается, опять же, обратный процесс. То есть, если цивилизация строит сферу Дайсона вокруг черной дыры, и всей своей поверхностью сфера тогда поглощает энергию снаружи и сбрасывает энергию внутрь. То есть, стрелочки просто мы в другом направлении разворачиваем. То есть вместо того, чтобы получать энергию изнутри сферы и выплескивать наружу, мы получаем энергию снаружи и выплескиваем ее внутрь. Так вот, если мы возьмем черную дыру с примерной массой Солнца, то есть примерно 2 на 10-30 килограмма, и на данный момент температура фонового излучения составляет примерно 2,725 Кельвина, то общую мощность, которую мы сможем получать, она у нас ограничится примерно в 250 Вт. Естественно, этого недостаточно для цивилизации. Но если мы возьмем сверхмассивную черную дыру, примерно такую, какая находится в центре нашей галактики, то есть она примерно в 4 миллиона раз больше, чем масса нашего Солнца, и тогда у нас уже, соответственно, если мы построим сферу Дайсона вокруг нее, то лимитирующая теоретическая мощность у нас получается 4 на 10-15 ватта. То есть примерно в 200 раз больше, чем на данный момент земная цивилизация потребляет. Также произведен расчет для вот той самой эпохи, когда теоретически могла зародиться жизнь, то есть примерно возраст Вселенной тогда был 15 миллионов лет, и почему выбрана эта точка, потому что в тот момент фоновая радиация находилась примерно на, скажем так, планеты, которые находились бы просто в фоновой радиации, они были бы обитаемы, потому что их температура составила бы примерно 300 кельвинов. И вот в таком случае, если взять черную дыру радиусом примерно Солнца, то лимитирующая мощность, которую можно было бы из этой сферы Дайсона получать, составила бы примерно 2,9 на 10 20 ватта, что в принципе сопоставимо с текущим потреблением человечества. То есть мы говорим о том, что, опять же, теоретически, если бы мы построили, назовем ее, обратную сферу Дайсона, вот в тот момент, когда Вселенной было всего 15 миллионов лет, она бы могла работать с относительно небольшими черными дырами. А черная дыра с радиусом как у Солнца — это относительно небольшая черная дыра. То есть нам не нужно было бы ждать формирования сверхмассивных черных дыр в центре галактик, чтобы только уже вокруг них строить сферы Дайсона. А, опять же, теоретически, вот жизнь могла существовать уже тогда. О чем это нам говорит вообще вся эта статья? То есть, понятное дело, что она такая сугубо теоретическая, и это нечто из области научной фантастики, просто с правильными расчетами. Но это говорит о том, что, во-первых, на жизнь в нашем представлении не обязательно существует именно в таком виде, как мы ее себе представляем. То есть, с термодинамической точки зрения, например, жизнь не обязательно питается от звезды. Жизнь может питаться и от, например, черной дыры и, соответственно, иметь и горячее небо, и холодное солнце. Кроме этого, естественно, это взгляд в прошлое, теоретизация моментов, как могла зарождаться жизнь, какие условия для этого нужны были и когда они могли впервые сформироваться. И впоследствии это, конечно, усугубляет только парадокс Ферми, потому что если жизнь могла существовать, когда Вселенной было всего 15 миллионов лет, то где же она сейчас? В общем, как я уже говорил, ссылка на эту статью есть в описании. Если вы хотите это дело обсудить, то, пожалуйста, пишите мне, пишите в наш чат, пишите вопросы, если у вас они появились по поводу данной статьи в Twitter с хэштегом The Big Bear Theory. Пишите их в комментарии на нашем сайте. Я думаю, будет интересно обсудить. И опять же, скажите, что вы думаете о таком формате, когда мы разбираем интересные научные статьи, и я даю вам на них ссылку, и потом, возможно, мы еще к ней вернемся, потому что, возможно, возникнет много вопросов, и придется на них отвечать, например, в следующем или там, через выпуск. Ну а пока пришло время ответить на ваши вопросы, которые вы задаете в Твиттере, и также вы можете задавать их в комментариях на сайте. Сегодня у нас, например, оттуда есть один вопрос. Так что поехали, давайте быстренько с этим делом покончим. Пользователь с ником Эдуард спрашивает, возможно ли терраформирование Марса в ближайшем будущем? Скорее всего, нет, смотря что имеется в виду, конечно, под понятием ближайшее будущее, но, скажем так, в обозримом будущем, в несколько поколений вперед, вряд ли мы увидим терраформирование. Попов Виталий спрашивает, что известно про аккумуляторы на нанотрубках? Что из себя представляют, в чем преимущество и когда поступят в продажу? Честно говоря, я не знаю, что из собой представляют аккумуляторы на нанотрубках, по крайней мере, если мы говорим о коммерческих образцах, вряд ли в ближайшее время мы нечто подобное увидим. Пользователь с ником Тарас просит рассказать о гравитационных маневрах. Ну, если в двух словах, то гравитационные маневры — это способ разогнать космический зонд или космический корабль без прибегания к сжиганию топлива. За счет того, что корабль входит на орбиту определенного массивного тела и потом запускается вращением вокруг него, как будто бы, знаете, прощой вот так раскрутить и выпустить камушек. Вот примерно такое же делает корабль. Попов Виталий задает еще один забавный довольно вопрос. Звучит он следующим образом. На какие планеты Солнечной системы теоретически мог бы вставить человек или сесть зонд? Я думаю, имеется в виду, что вставить, конечно, флаг, но, тем не менее, вставить флаг и опустить зонд можно на планеты, у которых есть твердая поверхность. Из планет на данный момент их 4. Меркурий, Венера, Земля и Марс. Все остальное является уже газовыми гигантами. И в принципе на все эти планеты мы уже опускали зонд. И на Марс, я думаю, вы знаете там про Curiosity, Spirit, Opportunity. Все это не просто зонды, а планетоходы. На Земле, естественно, есть куча всего, вы сами можете вставить флаг в Землю, пойти сейчас на улицу и сделать это. На Меркурии тоже садился зонд, и даже на Венеру, где очень высокое давление на поверхности и крайне агрессивная среда, туда тоже падал зонд, просуществовал он, правда, недолго после посадки. Но вот в целом как-то так. Ну и последний на сегодня вопрос от Родиона Леонова, задал он его на нашем сайте birdycast.com. Звучит вопрос следующим образом. Вопрос про черную дыру. Если наблюдатель будет видеть, как наблюдаемый бесконечно падает в черную дыру, то почему мы не видим, что черные дыры когда-то поглотили? Как образовалась сверхмассивная черная дыра в центре нашей галактики? Спасибо. Почему мы не видим, что происходит на поверхности черной дыры? Ну, дело в том, что мы не видим черные дыры. Во-первых, они находятся достаточно далеко, а во-вторых, вокруг них, как правило, куча материи, которая на них падает, это все дело очень быстро вращается, очень много излучает энергии, и это как бы затмевает то, что происходит на горизонте событий. То есть это все пока что только теоретические моменты, когда мы говорим о том, что мы видим, когда кто-то падает в черную дыру. Нам нужно непосредственно посмотреть, что это происходит, а для того, чтобы посмотреть, нам нужно все-таки как-то поближе к этому делу подлететь. Поэтому в обозримом будущем вряд ли мы какой-нибудь прорыв здесь совершим. Что касается сверхмассивных черных дыр в центре нашей галактики, ну, в принципе, сверхмассивные дыры в центре любой галактики образуются примерно следующим образом. В центре галактики, как правило, есть зоны, в которых активно происходит образования звезд, и, соответственно, там много звезд рождается, много звезд умирает, в процессе смерти многих звезд получаются черные дыры, они сливаются вместе, и вот таким образом, грубо говоря, изначальное облако газа, которое потом превратилось в галактику, в центре коллапсирует на больше всего, и получается сверхмассивная черная дыра. Изначально она, конечно же, получается из кучи маленьких черных дыр. Я вот как-то так. Надеюсь, я исчерпывающе ответил на все ваши вопросы. Если вдруг у вас появятся свои, обязательно пишите их в Твиттере с хэштегом TheBigBearTheory, пишите их на нашем сайте. Я буду отвечать на все, что смогу. Если я не вижу ваш вопрос или он не прозвучал в эфире, это может произойти по двум причинам. Во-первых, я его где-нибудь пропустил, я все-таки тоже живой человек, поэтому не стесняйтесь задать его еще раз. Ну или я не могу ответить сразу, мне нужно немножко поресерчить, и я, соответственно, вернусь к нему позже. Это вторая причина, почему я могу пропустить ваш вопрос. Ну и, конечно же, немножко о планах на будущее. Я все-таки думаю, что либо в следующем, либо там через один, через два, в общем, загадывать очень сложно. У нас начнут появляться снова гости интересные. У меня запланировано не один, не два, а сразу несколько гостей подряд разных. Поэтому ждите, я думаю, будет интересно в ближайшем будущем, потому что мне нравятся, например, выпуски с гостями. Если вам больше нравятся выпуски, где я с вами вот так вот разговариваю в соло-режиме, вы тоже об этом мне напишите, вдруг я чего-то не понимаю. Но, в общем, будем развиваться, будут новые выпуски. Как обычно, ждите их по четвергам в нашем проекте Бердикаст. Слушайте наш основной подкаст, у нас сейчас выходят спешлы, мы будем немножко менять наш подкаст про гаджеты и IT. В общем, куча всего интересного уже совсем скоро, ждите, слушайте нас, ставьте оценочки, вот это вот все. Да пребудет с вами сила, пока-пока.